Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. Напряженность на востоке Европы, связанная с украинским кризисом и резким ухудшением отношений России с западными странами, не идет на спад. Скорее наоборот, на минувшей неделе поступали сообщения, свидетельствующие о ее дальнейшем нарастании. Так, российское Министерство обороны объявило о том, что в ходе крупномасштабных воинских учений в Калининградской области будут размещены ракетные комплексы «Искандер». Это вызвало тревогу в европейских странах, прежде всего в Польше и Литве, которые не просто находятся по соседству с самым западным регионом России, но и окажутся в радиусе действия ракет, которые могут запускать «Искандеры». Это расстояние составляет 500 километров. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Министерство иностранных дел Польши высказало обеспокоенность усилением российского военного присутствия в регионе и назвало такие действия России плохим сигналом. В свою очередь, бывший министр обороны Польши, а ныне сенатор Богдан Клих, обратил внимание на то, что при организации военных учений необходимо придерживаться определенных стандартов. Всякие маневры должны быть преждевременно заявлены, а международным наблюдателям высланы на них приглашения. Если это не делается, то имеет место нарушение международного законодательства. Но это специализация президента Путина – нарушать международное законодательство, чему яркий пример – незаконный захват Крыма. Премьер-министр Польши Ева Копач говорит о том, что Россия проводит масштабное учение для того, чтобы оказать влияние на решение Европейского Союза о продлении санкций, и поэтому не стоит из-за этого звонить во все колокола. Я уверена, что за тем, что теперь происходит, пристально наблюдают соответствующие вооруженные силы. Это сверхактивность России в регионе Балтики и в воздушном пространстве, которую мы, конечно, заметили, однако не является пока поводом для того, чтобы звонить во все колокола. Я уверен, что Россия предпринимает подобное действие для того, чтобы перед ближайшим заседанием Совета Европейского Союза 19-20 марта повлиять на решение Совета касательно продления санкций, продления или расширения, если не будут иметь место мирные решения и уважение к Минским соглашениям. Однако информация о том, что российские «Искандеры» перебрасываются в Калининградскую область, Польша широко обсуждается. Главный вопрос в том, на самом ли деле в связи с этим полякам есть чего бояться. Именно этот вопрос мы и задаем бывшему вице-министру обороны Польши, а ныне депутату Европейского парламента Янушу Земке. Это, в общем-то, обычное действие со стороны России. Очень часто в последнее время, когда НАТО проводило учения, то Россия вблизи границ Североатлантического альянса значительно увеличила свои силы. Насколько я понимаю, Россия хочет, во-первых, показать, что у нее есть потенциал для быстрой переброски сил, а во-вторых, посеять беспокойство в Польше. Я не думаю, что такие действия будут иметь какие-то реальные последствия с военной точки зрения. Речь идет главным образом о психологическом давлении, о том, чтобы власти Польши и других стран считались с Россией. Тем не менее, Польша выделяет на укрепление собственной обороноспособности все больше средств. Можно ли говорить сегодня о новой гонке вооружений? О гонке вооружений может еще и слишком рано говорить, но Польша – это страна, которая серьезно подходит к проблемам собственной безопасности. А наша безопасность зиждется на двух столпах. Первый – это собственные возможности. Если у нас только 100-тысячная армия, то она должна быть современной, хорошо подготовленной и владеющей самым современным оружием, а за это нужно платить немалые деньги. Во-вторых, это наше членство в НАТО, а значит, нужно принимать участие в совместных учениях, готовиться к возможному приему натовских сил поддержки. Так что на этих двух столпах опирается наша обороноспособность, и это уже несколько лет, как известно. А в российской доктрине ничего особо не изменилось. На бумаге, в документах написали то, что известно специалистам многие годы. Россия считает НАТО угрозой. Господин Земке, а считаете ли вы, что количество иностранных солдат, представителей других стран НАТО в Польше должно быть увеличено?
Я уважаю, что лишба жоўнерзі Станов Зъединочонных повинна ще звенкшить.
Я считаю, что количество американских солдат должно быть увеличено. Сегодня в Польше их несколько сотен. Служба идет по принципу ротации. Те немногочисленные базы Соединенных Штатов Америки, которые остались еще в Европе, сосредоточены в Германии, Голландии, Италии и Испании. Мы считаем, что членов НАТО нельзя делить на категории. Поэтому дислоцировать не такие уж большие силы США в Европе, а это около 65 тысяч солдат, а 20 лет назад их было более 400 тысяч, нужно равномерно. Между тем, в среду во время заседания Совета национальной безопасности Польши также обсуждались вопросы, связанные с новой оборонной доктриной России и ее возможным влиянием на безопасность польского государства. После окончания заседания вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Симоняк заявил, что военная активность России не способствует разрешению российско-украинского конфликта и выполнению Минских соглашений.
Польша не загружена войной.
Польша война не угрожает. Я хочу это особенно подчеркнуть. Действия России имеют скорее политический и пропагандистский характер. Конечно, НАТО очень внимательно следит за тем, что происходит, и продолжает заниматься своими делами. Мы выполняем решение последнего саммита Альянса в Ньюпорт, что касается, например, широкой гаммы учений. Заявил министр обороны Польши Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А вот как отреагировали на сообщение о возможном появлении искандеров у границ страны в Литве. Из Вильнюса передает Ирина Петерс.
Новость о размещении в ходе российских военных учений оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области совпала с принятием парламентом Литвы двух законов о чрезвычайном положении на случай военных действий и о возвращении к обязательному воинскому призыву. От него республика отказалась 8 лет назад. Что означает для соседней с Калининградской областью Литвы размещение «Искандеров»? Радиус действия которых покрывает не только страны Балтии и Польшу, но и Германию. Мнение эксперта по международным отношениям доктора политологии Вадима Волового.
Литва всегда негативно относилась к такого рода новостям, так как это, несомненно, показывает милитаризацию регионов. Даже с учетом того, что «Искандеры» появляются в Калининградской области на время учений, в Литве к этому относятся негативно, особенно еще с учетом того, что сейчас существуют опасения по поводу того, в контексте Украины, что Россия может совершить прямую или гибридную агрессию против стран Балтии. Чисто гипотетически, если рассматривать такую ситуацию, то наиболее вероятным вариантом было бы именно нападение, грубо говоря, с колес. Начинаются учения, которые плавно перерастают в военную операцию. Во всем вот этом контексте, конечно, появление «Искандеров» в Калининградской области вызывает серьезные опасения в Литовской республике. Тактический ракетный комплекс, усовершенствованная точка У. Во времена развала Советского Союза был подписан договор с Соединенными Штатами, чтобы радиус действия таких комплексов не превышал 450 километров. Вот сейчас Россия возвращается к этому комплексу. Он может нести как обычную боеголовку, так и ядерную. Это высокоточное, мощное оружие, с которым можно, допустим, нанести очень серьезный удар по инфраструктуре, например, по аэродромам, военным базам. Размещение таких комплексов – это очень серьезный момент. Российская Федерация рассматривает как часть ответа на ПРО в Европе. Надо констатировать, на сегодняшний день уже находимся в середине раскручивающейся спирали противостояния. Каждый следующий шаг при развитии этой спирали ухудшает ситуацию. Конечно, оптимизм это не добавляет, но и драматизировать бы я не стал. Большие игры взрослых дядь. То есть каждый бряцает оружием, демонстрирует мускулы, каждый решает свои политические, в первую очередь, задачи, статусные. Но с трудом верится, что Российская Федерация решится на агрессию против стран Балтии, которая автоматически означала бы агрессию против блока НАТО. На данный момент, как бы динамично ни развивались российские вооруженные силы, все-таки Россия себе не может позволить, в том числе и с политической и экономической точки зрения, несколько конфликтов. Если в Украине это просто Украина, то здесь это будет конфликт западной цивилизации. Поляки и немцы, ну больше, конечно, немцы, почувствуют. Чувствую себя неуютно, что недалеко стоят «Искандеры», но это скорее дополнительный фактор во всей этой игре.
Говорил политолог Вадим Воловой. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Неудивительно, что в условиях нарастания напряженности в отношениях с Россией многие европейские страны задумались о том, так ли уж выгодно присутствие российского капитала на их рынке. Так, недавний отказ британского правительства одобрить покупку нефтегазовых месторождений в Северном море фондом Letter One, дочерней компании холдинга Alpha Group, возглавляемого российским олигархом Михаилом Фридманом, вызвал в Великобритании дискуссию о влиянии российского капитала на британскую политику и о необходимости ограничения российского присутствия в стране. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Спор между главой холдинга «Альфа Групп» Михаилом Фридманом и британским министерством энергетики, заблокировавшим сделку по покупке российским миллиардерам 12 нефтегазовых месторождений в Северном море, принадлежащих немецкой компании RWE Dea, вызвал озабоченность как в лондонском Сити, так и среди работающих в Британии российских бизнесменов. Официальный отказ Лондона санкционировать сделку объемом в 5 миллиардов евро был вызван опасением, что при дальнейшем ужесточении западных санкций против России под них может попасть и сам Фридман, что нанесет ущерб добыче нефти и газа в Северном море и в конечном итоге скажется на британской экономике. За Фридмана вступился орган британских деловых кругов газета Financial Times, заявившая, что российский олигарх не принадлежит друзьям Владимира Путина и всегда стремился держаться подальше от политики. Фридман пригрозил судебным иском. Предполагаемая нефтегазовая сделка обсуждалась на самом высоком уровне в Совете национальной безопасности под председательством премьер-министра Дэвида Кэмерона. В результате британское правительство предоставило Фридману неделю на обоснование своего права на покупку нефтегазового месторождения, что воспринимается в деловых кругах как смягчение позиции правительства. Однако многие комментаторы отмечают, что случай с Фридманом – показатель ужесточения британской политики в отношении проникновения российского капитала в британскую экономику и на британский финансовый рынок. По мнению аналитиков, это подрывает налаженные российско-британские экономические связи и рикошетом отражается не только на работающих в Британии российских бизнесменах, но и на британских инвесторах в российскую экономику. Развернувшаяся в прессе дискуссия о влиянии российского капитала на экономику и политику Соединенного Королевства выявила удручающую картину огромного притока в Британию серых, нередко не зафиксированных статистикой капиталов из России, значительные суммы из которых попросту отмывались в стране. Масло в огонь подлило исследование аналитиков Deutsche Bank, подсчитавших, что менее чем за 10 лет в Британию было переправлено около 100 миллиардов фунтов стерлингов, причем основная доля этих денег пришла из российских источников. Исследователи выявили корреляцию между незафиксированным притоком денег в Великобританию и оттоком капитала из России. Логично предположить, пишут авторы исследования, что значительная доля этого феномена приходится на незаконную деятельность. Отмечается, что с момента введения западных санкций против России темп притока капиталов из России ускорился и составляет почти 1 миллиард фунтов в месяц. О роли российского капитала в экономике Британии в интервью «Радио Свобода» рассуждает политический аналитик, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас.
Британское правительство озабочено проблемами, возникшими у него в связи с проникновением в страну российских денег. Особенно это касается таких компаний, как «Роснефть». Оно ощущает уязвимость в этом отношении. Что касается дела Михаила Фридмана, то первоначальная реакция правительства была ошибкой, и сейчас оно начинает понимать, что господин Фридман не является типичным российским олигархом. Он не похож на Алекперова, на Дерипаску, на Потанина и других близких режиму российских магнатов. Он независим и нейтрален. Буду удивлен, если уже в ближайшее время отказ его компании инвестировать в нефтегазовые разработки в Северном море не будет пересмотрен.
Можно ли сказать, что сейчас российскому бизнесу намного труднее вести дела в Британии, чем до принятия санкций против России?
Все зависит от репутации. Если речь идет о непрозрачной, принадлежащей подозрительным собственникам компании, то у нее неизбежно возникнут трудности в Британии. Но если это будет во всех отношениях прозрачная, конкурентоспособная в своей отрасли фирма, то проблем не возникнет. У британского и американского правительств существует консенсус в отношении того, что острие экономических и финансовых санкций должно быть направлено против российского режима и не задевать интересы простых россиян. Экономические санкции – очень действенный инструмент. Чем прозрачнее ваш бизнес, тем меньше будет у вас проблем на британской земле.
А есть ли в Британии российское лобби?
Несомненно, российское лобби существует. Однако это не столько российское лобби, сколько лобби британских компаний, которые стремятся делать бизнес в России. В этом лобби немало влиятельных фигур – бывших политиков, банкиров, журналистов, людей, делающих бизнес в России и пытающихся свести свои убытки в связи с санкциями к минимуму. Но в этом лобби есть и живущие в Британии российские бизнесмены, считающие, что санкции якобы разрушают российскую экономику. Думаю, что это не так. Они прибегают к изощренной аргументации, которая меня не убеждает. Чем больше они опасаются ответной реакции Путина, тем больше обнажается их убеждение, что бизнес должен обладать приоритетом перед политикой.
Существует ли реальное представление об объеме оттока российского капитала в Великобританию за последние 10-15 лет?
Трудно сказать, поскольку в Британии практически нет российских капиталов, поступивших непосредственно из самой России. Это главным образом деньги, переведенные из британских Виргинских островов, Кипра, Каймановых островов, княжества Лихтенштейн и других офшоров. Одна из серьезных проблем для нашей финансовой системы состоит в определении подлинного происхождения этих денег и стоящих за ними компаний или персональных бенефициаров. По моим самым приблизительным подсчетам, речь может идти о сотнях миллиардов фунтов, поступающих в Британию на регулярной основе. Это особенно сказывается на нашем рынке недвижимости, где русские, а также украинцы, числятся среди покупателей сверхдорогой недвижимости. Я ничего не имею против оттока российских денег в Британию. Меня беспокоят только транзакции чекистских, кремлевских денег, поступление активов криминального российского режима, поскольку эти деньги украдены у российского народа. Мы не должны этому способствовать.
Скажется ли дерзкое убийство Бориса Немцова на британской политике в отношении российских финансовых активов в Британии?
Смерть моего друга Немцова стала тревожным сигналом. Последний раз, когда я с ним встречался, он откровенно говорил о том, что западные финансовые учреждения сотрудничают с чекистским режимом и способствуют отмыванию украденных у российского народа денег. Немцов резко критиковал этот преступный альянс. Он хотел обратиться к швейцарским властям с предупреждением о преступном характере тайных вкладов российских чиновников. Многие финансовые учреждения разных стран, в частности Латвии, Кипра, Австрии, а также Британии, получают прибыль, занимаясь отмыванием грязных российских денег. Это национальный позор. Я делаю все возможное, чтобы противодействовать этому.
Насколько, на ваш взгляд, эффективны британские санкции против России?
В действительности они плохо продуманы, часть из них малоэффективна, другая рассчитана на дальнесрочную перспективу. Мне хотелось бы дальнейшего ужесточения визовых санкций в отношении прокремлевских пропагандистов, политиков, бизнесменов, финансистов, официальных лиц. И не только против них, но и против их жен, детей и других родственников. Думаю, это возымело бы гораздо больший эффект. Возникает странный парадокс, когда семья прокремлевского политика, против которого введены персональные санкции, может свободно посещать Британию, заниматься здесь шопингом, устраивать детей в школы и университеты, покупать недвижимость. В этом видятся явные противоречия, с которым мне хотелось бы покончить.
Говорил британский политический аналитик, редактор журнала «Экономист» Эдвард Лукас. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Впрочем, Кремль рассчитывает на рост своего не только экономического, но и политического влияния в европейских странах. Как известно, Москва активно укрепляет связи с рядом европейских радикальных партий. Среди них, в частности, французский Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Минувшее воскресенье эта партия добилась серьезного успеха на состоявшихся в стране выборах в местные органы власти. Из Парижа передает Наталья Каневская.
Исторической победой называют сторонники французских националистов, результат которого они добились на воскресных выборах по департаментам. Впервые в истории Пятой Республики Национальный фронт получил такую поддержку на местах. Около 26% французских избирателей проголосовали за праворадикальную партию Марин Ле Пен. По данным МВД Франции, от правоцентристов в первом туре победили 220 кандидатов, от левых – 56, от националистов – 8. Правоцентристские силы «Союз за народное движение», «Союз демократов и независимых» и независимые правоцентристские кандидаты набрали порядка 41% голосов. Левые силы – «Соцпартия», «Радикальная левая партия», «Левый фронт» и независимые кандидаты левого лагеря – более 29%. Национальный фронт – свыше 25% голосов. Явка избирателей оказалась выше, чем ожидалось, перевалив за 51%. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс призвал соотечественников во втором туре выборов голосовать за любого кандидата, противостоящего националистам.
Правые радикалы сегодня, даже поднявшись так высоко, все же не стали первой политической силой Франции. Я призываю каждого занять четкую позицию и проголосовать за республиканского кандидата от левого или от правого лагеря, если он будет в одиночку противостоять правым радикалам.
Лидер Национального фронта Марин Ле Пен назвала историческим результат, которого добилась ее партия на выборах по департаментам, в свою очередь призвав Мануэля Вальса признать поражение социалистов и сложить с себя полномочия главы правительства.
Шеф предвыборной кампании, предводитель клана Мануэль Вальс должен прислушаться к слову избирателей и иметь мужество заявить президенту республики о своей отставке, учитывая нелестные результаты, которых добилась соцпартия, вместо того, чтобы призывать избирателей голосовать за «Союз за народное движение».
Лидер главной оппозиционной партии Франции, правоцентристского «Союза за народное движение», экс-президент Николя Саркози со своей стороны заявил, что во втором туре выборов не поддержит ни кандидатов от Национального фронта, ни кандидатов от социалистической партии.
«Союз за народное движение» не будет призывать избирателей голосовать ни за Национальный фронт, с которым у нас нет ничего общего, ни за кандидатов от левого крыла, против политики которых мы выступаем.
В каждом из кантонов избиратели голосовали не за одного кандидата от той или иной партии, как раньше, а за пару. Во Франции такие пары кандидатов назвали «биномами». В каждом из бюллетеней были указаны два имени – женское и мужское. Цель – соблюсти полный паритет полов в советах департаментов. До сих пор в них с большим перевесом превалировали мужчины. Хотя Национальный фронт не стал лидирующей партией на вчерашних выборах, он существенно усилил свои позиции, как в случае с муниципальными выборами ровно год назад, а затем и с общеевропейским плебисцитом, проводившимся в мае 2014 года. Как объяснить растущую популярность правых радикалов во французском обществе? Многие эксперты считают, что такова реакция французов на серьезные вызовы, с которыми столкнулась их страна в последние годы. Экономический кризис, провал исповедуемой десятилетиями модели мультикультурализма и интеграции, растущая радикализация мусульманской молодежи, терроризм. Люди, которым импонирует ксенофобская риторика Национального фронта, зачастую просто отказываются видеть очевидное, говорит в беседе с Радио Свобода Фабрис Арфи, журналист интернет-издания «Медиапарт», специализирующегося на журналистских расследованиях. Серия таковых несколько месяцев назад касалась Национального фронта. Публикации «Медиапарт» о тесных связях французских националистов с российским истеблишментом и о кредитах, полученных Марин Ле Пен в российском банке, вызвало во Франции много шума.
Для нас расследование на тему российского финансирования праворадикального политического крыла во Франции являются очень важной задачей. Эти расследования демонстрируют интеллектуальное мошенничество французских правых радикалов, тех, кто проповедует протекционизм, изоляционизм, перекрытие границ, отторжение всего иностранного, сами получают при этом иностранное финансирование. Это чистой воды лицемерие и даже мошенничество. Деньги Национального фронта тут говорят сами за себя.
По мнению французского журналиста, проблема Национального фронта не только внутренняя, но и геополитическая, фундаментальная, выходящая далеко за пределы Франции.
Путинский режим делает ставку на французских правых радикалов, а они, в свою очередь, яростно отстаивают его позицию во всех своих публичных выступлениях. Те самые правые радикалы, которые жестоко критикуют олигархию во Франции, сами публично поддерживают того, кто в России является ничем иным, как продуктом олигархии и коррупции.
В следующее воскресенье, 29 марта, будет проводиться второй тур выборов по департаментам. На него-то как раз и возлагают большие надежды оппоненты Национального фронта. По предварительным данным, кандидаты-националисты вышли во второй тур почти в половине департаментов Франции. Главным их оппонентом будет «Союз за народное движение» Николя Саркози. Для усиления позиций в противостоянии правым радикалам его списки, вероятнее всего, будут объединены со списками Центристского союза демократов и независимых Жана Кристофа Лагарда. Поддержат этот блок и независимые кандидаты правого крыла и центра, а также проигравшие кандидаты от социалистической партии. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск еженедельного радиожурнала «Европейских событий» подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.